А он взял топор, послал всех подальше и сделал свое дело.
— А какой король это был? — спросил Марков.
— Лоренцо Добрый,
— сухо ответил Ваймс. — Я видел его портрет в дворцовом музее, — кивнул Марков. — Такой толстый старичок в окружении детей.
— Ну да,
— заметил Ваймс сдержанно.
— Детей он любил.
Марков помахал паре гномов. — Надо же, а я ничего такого и не знал, — сказал он. — Думал, это был какой-то подлый мятеж или вроде того. Ваймс пожал плечами.
— Все это занесено в летописи. Надо только знать, где смотреть.
— Это и был конец королевской линии Ангморпорка?
— Кажется, в живых остался его сын и парочка безумных родственников. Они были изгнаны. Считается, что для членов королевской семьи это чуть ли не самая ужасная кара. Только не понимаю, почему.
— Ну, наверное, я это чуть-чуть понимаю. А вы, сэр, очень любите этот город.
— Да. Но если бы у меня был выбор между изгнанием и отсечением головы, я бы очень быстро собрал чемоданы. О да, от королей мы избавились. Но город тогда работал.
И до сих пор работает. Они миновали гильдию наемных убийц и поравнялись с высокими, неприступными стенами гильдии шутовских дел и баламутства, занимавшей другой угол квартала.
Нет, просто движется по инерции. Посмотри-ка вверх.
Маркоу послушно поднял взгляд. Он увидел знакомый дом на пересечении Брод-авеню и улицы Алхимиков. Фасад был нарядным, но очень грязным. Его колонизировали горгульи. Надпись на поржавевшем гербе гласила: «Ни дождь, ни снег, ни мрак небесный не удержат вестников сих от исполнения долга». Возможно, в пору расцвета так оно и было, но потом кто-то посчитал необходимым приколотить ниже разъяснение, гласившее: «В список не входят камни, тролли с дубинами, драконы всех сортов, госпожа Торт, огромные зеленые существа с зубами, любого вида черные собаки с оранжевыми бровями, туман, госпожа Торт». «О, — узнал он, — королевская почта!»
«Почтамт»,
— поправил его Ваймс.
«Мой дед рассказывал, что когда-то отсюда можно было отправить письмо, и его доставляли в течение месяца, точно по назначению. И не надо было отдавать его проходящему мимо гному и надеяться, что этот мелкий пакостник не съест его, прежде чем оно...»
Он вдруг умолк.
Извини, не хотел тебя обидеть».
«А я и не обиделся», — с готовностью уверил Марков.
«Дело не в том, будто я что-то имею против гномов. Лично я всегда считал, что нужно еще поискать таких искусных, законопослушных, работящих...»
«Мелких пакостников?»
«Да». «Нет».
Они проследовали дальше. «Это госпожа Торт», — сказал Марков. — Видимо, очень решительная женщина.
— Тут ты прав.
Что-то хрустнуло под огромной сандалией Маркову. — Стекло? — заметил он. — Далеко разлетелось.
— Взрывающиеся драконы. Ну и фантазия у этой девушки.
— Гав-гав! — раздался чей-то голос позади.
— Эта проклятая псина увязалась за нами,
— выругался Ваймс. — Он что-то увидел на стене и лает, — пояснил Марков. Господ смерил двух стражников холодным взглядом.
«Гав-гав, черт побери, виск-виск!» — сказал он. «Вы что, совсем ослепли?»
Тут надо напомнить, нормальные люди не слышат речи Господа, а все потому, что собаки разговаривать не умеют. Это хорошо известный факт. На органическом уровне он хорошо известен, как и масса других фактов, которые берут верх над результатами наблюдений органов чувств. Это вызвано тем, что если бы люди замечали все то, что рядом с ними происходит, кто бы тогда делал всю работу? Сноска. То есть наша ненаблюдательность напрямую связана с нашим выживанием в этой вселенной. Конец сноски. Кроме того, собаки действительно не умеют говорить. А те, что умеют, являются исключением, которое лишь подтверждает правила. Тем не менее, в ходе некоторых экспериментов Господ выяснил, что на подсознательном уровне люди все-таки его слышат. К примеру, не далее, чем прошлым вечером, какой-то человек точным пинком сбросил его в канаву, но не успел сделать и нескольких шагов, как подумал. «Хм, да, ну я и сволочь». «Там что-то есть», — указал Марков. «Вон там, что-то синее висит на той горгулье».
«Гав, гав, гав. А где спасибо?»
Ваймс забрался Маркову на плечи, приподнялся на цыпочки, но дотянуться до узкой синей ленточки так и не смог. Горгулья покосилась на него каменным глазом.
«Ты не возражаешь?»
— спросил Ваймс.
«Это висит на твоем ухе и...»
Скрежетнув камнем, горгулья распрямила руку, поднесла ее к уху и сняла с себя прилипший лоскут.
«Спасибо».
«А то».
Ваймс спустился на землю.
«Вам нравятся горгульи, да, сэр?»
— спросил Маркоу, когда они зашагали дальше.
«Угу. Может, они и вправду дальние родственники троллей, зато держатся особняком и не лезут в чужие дела. Редко спускаются ниже второго этажа и не совершают преступлений. Во всяком случае, таких, о которых позднее становится известно. В общем, мой тип».
Он развернул полоску. Это был ошейник. Вернее, то, что от него осталось. Оба конца обгорели, однако из-под сажи все еще виднелась надпись. «Пухлик».
«Скоты!»
— воскликнул Ваймс.
«Вот скоты! Они в самом деле взорвали дракона!»